Говорит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. В нашей программе 10-й берлинский фестиваль новой музыки «Ультрашаль». Чешские ученые-иммигранты. Новая книга Карла Пацнера. Традиции студенческого братства в Голландии. Русский европеец Андрей Платонов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. Исполнилось 380 лет со дня рождения знаменитого сказочника Шарля Перро. О его жизни рассказывает наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne.
Жил-был однажды человек, у которого водилось множество всякого добра. Были у него прекрасные дома в городе и за городом, золотая и серебряная посуда, шитые кресла и позолоченные кареты. Но, к несчастью, борода у этого человека была синяя, и эта борода придавала ему такой безобразный и грозный вид, что все девушки и женщины, бывало, как только завидят его, так давай Бог поскорее ноги. У одной из его соседок, дамы происхождения благородного, были две дочери, красавицы, совершенно. Он посватался за одну из них, не назначая, какую именно, и предоставляя самой матери выбрать ему невесту. Но ни та, ни другая не соглашались быть его женою. Они не могли решиться выйти за человека, у которого борода была синяя, и только перекорялись между собою, отсылая его друг дружке. Их смущало то обстоятельство, что он имел уже несколько жен, и никто на свете не знал, что с ними сталось.
Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues.
Жил-был однажды человек. Жил-был однажды человек из очень порядочной и зажиточной семьи, ездил в Версаль, дружил с королем и его министром, трудился на большой и полезной должности, баловался поэмами, писал труды исторические, рассорил приверженцев старого и нового, и вдруг... заперся в своем городском особнячке, что на улочке Эстрапад, и накатал для собственных детей эдак с десяток изумительных и, как говорят знатоки, двусмысленных сказок, чем и известен. 380 лет назад на свет появился Шарль Перро, младший из семи детей парламентария из Тура при дворе Людовика XIV Пьера Перро и его жены Пакет Леклер. Блестящее образование он получил в парижском колледже Бове, где в основном увлекался философией и переводами, но однажды, поспорив с преподавателем, колледж навсегда покинул и по уши влез в историю, святые и не совсем писания, довольно вольно, если не издевательски, переложил на современный французский шестую песню Энеиды Вергилия и вдруг оказался в должности адвоката под сводами Дворца правосудия. 1651 год, как он писал в воспоминаниях, дичайшая скука таскаться в адвокатской мантии через весь Париж. Но на дворе, кроме скуки, был новый век. Молодой король солнца, конец фронды, реформатор Кольбер и старший брат Шарля Перро, правая рука Кольбера, сборщик государственных податей. Жил-был однажды человек. Почти все сказки Перро так и начинаются «жил-был». И стал сначала секретарем Малой Академии. Жан-Батист Кольбер превратил младшего Перро в некое подобие министра культуры, поручил ему заняться искусствами и литературой при дворе Людовика XIV. Недурно. Кстати, Перро и был тем самым первым человеком, забудем Рим и меценатов, который решил брать на содержание государства поэтов и писателей, придумал... первый Литфонд. Но Кольбер одарил Шарля Перро новой должностью, главного надзирателя над королевскими строениями. Звучит мелко, но как только задумаешься о всех этих замках и крепостях... Перо, кстати, выхлопотал работенку и для одного из своих братьев, Клода, архитектора, которому мы обязаны восточной колоннадой Лувра, скрывшей раз и навсегда позор Варфоломеевского побоища. Аллегорические поэмы, оды, послания в стиле галантной придворной поэзии вряд ли заставили бы Клио запомнить этого толстощекого царедворца на целых 3 века. Он воссоздает Академию живописи и участвует в создании Академии наук. Он пишет предисловие к знаменитому словарю Французской Академии. В возрасте 54 лет он женится на Мари Гишон, которой не стукнуло и 30. Через 6 лет он вдовец с 4 детьми на руках. Еще через 5 лет и Жан-Батист Кольбер отправляется в лучший мир, что для поэта и сатирика не так уж важно, но он теряет, как нынче сказали бы, работу, то бишь солидный пенсион. 27 января 1687 года академик Шарль Перо оглашает под сводами Академии поэму «Век Людовика Великого». В этой поэме он откровенно надсмехается над авторами древности, включая Гомера и Менандра, восхваляя современность придворных поэтов и драматургов короля Солнца. Академики во главе с Николя Буало возмущены, начинается знаменитая распря древних и новых. Несомненно, споря с Расином и Буало, Перо старается восславить прежде всего век и правление своего, увы, потерянного покровителя Людовика XIV. И все же и после этого скандала Клио забыла бы о нем. Однако с 1695 года Перо начинает печатать в журналах сказки, сочиненные, по сути дела, для собственных детей, но, вынося которые на суд публики, он продолжает всю ту же расприю, утверждая, что его современные сказки выше по духу сказок древности, потому что в них есть мораль. Вот за сказки матушки-гусыни его и запомнили. Тут уж Клио не смогла от вдовца отвертеться, хотя литература и не ее специальность. Золушка, кот в сапогах, красная шапочка, мальчик с пальчик, ослинная шкура, спящая красавица, Рикки Хохолок, синяя борода — все это книжки-бестселлеры и нашей эпохи. Россини написал на сюжет Золушки оперу «Барток. Замок герцога Синяя Борода». И Чайковский, и Прокофьев написали балеты на сюжет Золушки. Ну а уж Уолт Дисней не оставил, кажется, ни одной строчки Шарля Перо в покое, детишкам на забаву. Какое-то время литературоведы спорили о том, кто же именно сочинял сказки. Сам отец Шарль или его сын, так как сказки матушки-гусыни Перо подписал псевдонимом, использовав фамилию сына Пьера Дарманкура. Но сказочник, после него сказки стали называть волшебными, скорее всего, хотел разделить жанры своей оды и академическую полемику от жанра практически устного и народного. Кстати, братья Гримм не раз использовали сюжеты Шарля Перо. Самым знаменитым переводом на русский язык «Синей бороды» остается перевод Ивана Тургенева, тот самый, с которого и начался мой рассказ. Им же он и закончится.
Dans ce moment, on heurta si fort la porte.
Дверь разом отворилась, и в комнату ворвались 2 молодых человека. Выхватив свои шпаги, они бросились прямо на синюю бороду. Он узнал братьев своей жены. Один служил в драгунах, другой в конных егерях. И тотчас навострил лыжи, но братья нагнали его, прежде чем он успел забежать на крыльцо. Они прокололи его насквозь своими шпагами и оставили его на полу мертвым. Бедная жена синей бороды была сама чуть жива, не хуже своего мужа. Она не имела даже довольной силы, чтобы подняться и обнять своих избавителей. Оказалось, что у синей бороды не было наследников, и все его достояние поступило его вдове. Одну часть его богатства она употребила на то, чтобы выдать свою сестру Анну за молодого дворянина, который уже давно был в нее влюблен. На другую часть она купила братьям капитанские чины, а с остальной она сама вышла за весьма честного и хорошего человека. С ним она забыла все горе, которое претерпела, будучи женой. длиною синей бороды.
Et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître.
Жизнь Шарля Перро в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В январе и феврале в Нидерландах абитуриенты подают документы в университеты. Университетские города отличаются особой атмосферой, во многом благодаря старинным университетским братствам, сообществам. Попасть в члены такого сообщества нелегко, физически нелегко, и радости это вступление не доставляет, хотя многих привлекает именно жестокость вступительной процедуры. О студенческих братствах рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Знаменитый фильм Пола Верховена «Солдат Аранских», «Солдат в Ануране» с Рутгером Хауэром в главной роли начинается со странной для непосвященного зрителя сцены. Несколько хорошо одетых мужчин издеваются над молодым главным героем. Фильм поставлен по воспоминаниям героя нидерландского сопротивления Эрика Рульсемы. По всей видимости, это местные фашисты мучают Эрика, подумает, вероятно, иностранный зритель. Однако действие начинается еще до нападения Гитлера на Нидерланды, в конце 30-х. Актеры играют студентов Лейденского университета, членов студенческого братства, которое теперь носит название «Virtus Concordia Fides», а в то время называлось «Минерва». Правда, на самом деле сцена снималась в здании студенческого братства «Феникс» Дельфтского университета, потому что старинное здание «Минервы» сгорело в 59 году. В завязке сюжета изображено не что иное, как испытание старожилами новичка, желающего вступить в студенческое братство. Этот ритуал в Голландии называется «Онтхунинг», дословно «развенчание зелени», а во Фландрии «доуп». Крещение и объединяет в себя все испытания, которые вступающий в студенческую организацию проходит за 2 недели принудительной подготовки, то есть до инаугурации, официального посвящения в члены организации. Как правило, испытание новичка сводится к ряду унизительных заданий, которые способен выдержать только по-настоящему заинтересованный кандидат.
Единственное занятие, которому студенты отдаются целиком и с наслаждением, это взаимные побои и испытания новичков в незаконных студенческих братствах.
Это отрывок из свидетельства 17 века, из архива Королевского университета города Гронингена, второго после Лейденского старейшего в Голландии университета, основанного в 1614 году. А вот что написано в более позднем источнике.
В 18 веке вновь появились группы студентов, практикующих ритуальные испытания новичков, несмотря на тщетные запреты университетского руководства.
Традиционные ритуальные испытания попали под удар лишь в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. Наряду с прочими традициями их массово отвергли студенты-бунтари. Отчасти это было связано с тем, что заметно потеряли в популярности и сами студенческие сообщества. Отпугивать потенциальных членов истязаниями на время стало невыгодно. Отчасти с аллергией на проявление элитизма, ведь в сообщество изначально принимали только знатных мужчин. Впрочем, в 60-е годы студенты позволяли себе даже захват университетских зданий. Вот отрывок из тележурнала 69-го года, когда студенты Амстердамского университета захватили его административный корпус, старинное здание Махтенхаус, бывший приют для сирот-католичек.
На Амстердамской площади Спау тишина. Полиция окружила Магденхаус, административный корпус Амстердамского университета, который заняли студенты. Единственный способ попасть внутрь здания – через библиотеку и церковь, расположенные за ним. Из церкви, которая также служит в качестве университетской аудитории, студенты проложили мост-перекладину в окно административного корпуса и таким образом оставались в контакте с окружающим миром.
Bleven ze in contact met de buitenwereld.
Большинство студентов находятся в холле. Сюда же пришел поговорить с ними писатель Харри Мюллиш. Иные студенты уединились в кабинете ректора, и там совещаются о дальнейшей тактике. Захват здания – это элемент борьбы за расширение участия студентов в принятии решений на всех уровнях.
Впрочем, песня детей цветов и революционеров быстро оборвалась. Наступили более жесткие 80-е, студенческие сообщества вновь приобрели авторитарные черты. Обряд испытания новичков нередко становился причиной судебных разбирательств и скандалов. Братство Минерва, в котором состоял наш солдат Аранских, и вовсе началось со скандала. В 1839 году лидерам братства пришлось сложить свои полномочия, и на них даже были заведены уголовные дела. В конце 20 века безопасность новичков, вступающих в студенческие сообщества, была закреплена на общенациональном уровне. Так, например, во время выездной подготовки им должен быть гарантирован 7-часовой сон и запрещается употребление алкоголя. Эти правила были введены после того, как в Гронингенском университете в 1997 году погиб студент первого курса Райнальд Пфайфер. Ему пришлось выпить слишком много еневера, можжевеловой водки. Усилился контроль за всеми студенческими сообществами Гронингенского университета. Его руководство ввело ряд ограничений, которые быстро переняли и другие университеты. Однако эти меры оказались слишком слабы перед силой круговой поруки и обетом молчания, элементами интригующей игры, в которую так нравится играть некоторым студентам. Еще одно гронингенское сообщество оказалось в центре неприятной истории совсем недавно, в 2005 году. И вновь потому, что его очередной несчастный новичок слишком много выпил. На этот раз воды, около 6 литров. Молодой человек пролежал в коме 2 дня. В 2000 году на первые страницы газет попала студенческая организация Роттердама. На этот раз жертвой стал племянник знаменитого в Голландии комика Юпа Ван Этхека. Бедного племянника старшие студенты окунали головой в унитаз. Дядя не преминул случаем разместить несколько красноречивых колонок в ведущих изданиях. Самая популярная мера наказания, на которую идут университеты в случае скандала – замораживание финансирования студенческих сообществ. В 2002 году было наказано сообщество Утрехтского университета, которое, кстати, так и называется – «Унитаз». От латинского слова «единство». В конце прошлого года Дельфтский университет урезал финансирование на следующий учебный год одному из городских студенческих сообществ, после того, как отец измученного и морально подавленного новичка опубликовал во влиятельной газете «Волкскрант» статью с подробностями об издевательствах, которым подвергся его сын. В частности, мальчику не давали спать и заставили разжевать и проглотить целое сырое яйцо. На интернет-сайте, посвященном испытаниям новичков, недавно появились также сообщения о том, что в Гронингене каждого кандидата заставляют проглотить по живой аквариумной рыбке. С недавних пор среди журналистов вошла в моду инфильтрация в ряды новичков с целью разоблачения зловредных мучителей. Однако студенты-первокурсники или «нули», как их принято уничижительно называть во время подготовки к вступлению в сообщество, далеко не всегда подвергаются бесполезным издевательствам. Нередко им приходится в качестве испытания, нарядившись в клоунские костюмы и измазав гримом лицо, убирать город или помогать какой-нибудь благотворительной организации. В сентябре часто можно встретить целую группу таких клоунов, старательно орущих гимн своего будущего сообщества. За дни испытаний новички часто успевают крепко подружиться. Именно в эти дни формируются так называемые «Yar Clubs» – клубы студентов-ровесников. Девушки и юноши, как правило, организуют отдельные клубы. Нулям еще долго приходится носить отличительные знаки на одежде, их еще подолгу просят подать напитки или прикрыть окно. Они также обязаны посещать частые студенческие попойки, чтобы получше перезнакомиться между собой. Так продолжается до тех пор, пока не наступает торжественный день инаугурации, а точнее несколько дней, в которые принято устраивать самодеятельные спектакли и опять много пить.
De koeien, varkens, kippen en de vissen zijn de klos. Want in de buurt van deze beesten komt een vee. En het was los.
Если вы подумали, что после вступления в ряды студенческого сообщества мучения новобранцев заканчиваются, то вы ошибаетесь. Внутри сообщества продолжается борьба, сравнимая с карьерной борьбой в какой-нибудь крупной корпорации. Непременно нужно войти в комиссию или клуб, или на худой конец поселиться в студенческом общежитии при сообществе. Все это означает повторный ритуал прохождения испытаний, закрытость мероприятий внутри сообщества, над которыми уже никакие университетские правила не властны, приводит к неумеренности во всем. Сегодня в любом университете есть много студентов, которые решили ни в какие сообщества и братства не вступать, считая уклад и порядки в этих организациях проявлением снобизма. Однако сообщества остаются неотъемлемым элементом в живописной и липкой от пива студенческой жизни. И даже в архитектуре студенческих городов, где на стенах часто можно увидеть гербы и трофеи сообществ давно минувших лет.
Традиции студенческих братств в рассказе Софьи Корниенко. Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми правозащитная комиссия «Мемориал» подала в суд на Министерство иностранных дел России. Правозащитники заявляют, что распоряжение российского МИДа закрыть филиалы Британского совета в регионах ущемляют интересы простых граждан. В Ярославской области и республике Мариэл возбуждены уголовные дела против сборщиков подписей в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Михаила Касьянова. Виновным грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 3 лет. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу в Москве с руководителями Сербии, президентом Борисом Тадичем и премьер-министром Воиславом Каштуницей. Об этом официально объявлено в Москве. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер направил президенту России Владимиру Путину приглашение для участия в переговорах с лидерами Союза НАТО во время предстоящего в апреле саммита в Бухаресте. На севере Ирака в городе Мосул в результате взрыва в жилом доме погибли 7 человек, более 70 ранены. Глава МИД России Сергей Лавров предостерег иностранных журналистов от поездок в Чечню без охраны. Обстановка в регионе нестабильна, и ввести свободный режим посещения Чечни пока невозможно, признал Лавров на пресс-конференции в Москве. Премьер-министр Греции Костас Караманлис прибыл в Турцию с официальным визитом впервые за почти полвека. Между Анкарой и Афинами существуют многолетние разногласия по проблемам разделенного острова Кипр и воздушных и морских границ в Эгейском море. Израиль обеспокоен ситуацией на границе сектора Газа с Египтом. Десятки тысяч палестинцев ринулись на египетскую территорию после того, как боевики с помощью взрывчатки пробили несколько проходов в пограничной стене. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Андрей Платонов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Андрей Платонович Платонов – величайший русский писатель 20 века. Гений масштаба Толстого и Достоевского. Это как-то не укладывается во всеобщем сознании, потому что Платонов не получил мирового признания. Его, конечно, переводят на Западе. Это имя знакомо всем интересующимся русской литературой. Но оценка Платонова остается неадекватной, потому что он многое, если не все, теряет в переводах. Более или менее понимают Платонова только профессиональные слависты, читающие его в подлиннике. Иосиф Бродский в предисловии к американскому изданию «Котлована» говорил о духе утопии, заключенном в самом языке, и выводил парадоксальную формулу: «Горе тому народу, на чей язык можно перевести Платонова». Этот разговор продолжается по сегодня. Совсем недавно, в декабре 2007 года, вышел в Соединенных Штатах сборник Платонова под названием «Душа и другие рассказы». В рецензии на эту книгу, помещенную газетой «Нью-Йорк Сан», Эриф Беттеман, обсуждая тему, поднятую Бродским, пишет, что правильный английский перевод Платонова возможен, если использовать нынешний язык коммерческих реклам, то есть утилизированный, приспособленный, строго говоря, к пропаганде. Вот так же, как русский язык был сделан языком коммунистической утопии, застывшим в мертвых формулах. Проблема в том, чтобы на этом языке делать литературу, то есть оживлять его, высказывать на нем общечеловеческие, вечные чувства и ситуации. Можно привести один пример из Платонова для посильной иллюстрации этой темы. Из повести «Епифанские шлюзы». В письме инженера Перри к любимой женщине есть слова «комбинезон любви». Слово это французского происхождения действительно относит к предмету женской одежды. Вспомним «комбинация». Но на русском языке 1926 года это прозодежда. По-английски это можно было бы перевести как «overall любви», но надо еще найти какое-то соотнесение с женским бельем. Вот работа для переводчика. Каким бы мастером языка ни был писатель, одно это не делает его великим. У него должна быть великая тема. И такая тема есть у Платонова. «Гибель, несомая миру технической цивилизацией». Она разработана Платоновым, естественно, на советском материале. Индустриальное строительство в СССР как предпосылка коммунизма. И, конечно, присутствуют здесь русско-советские обертоны. Но основной тон, общечеловеческий, выросший из проникновенного углубления в бездну человеческих душ и, если угодно, в загадку самого бытия, в тайну жизни и смерти, гроба тайны роковые. Платоновские герои хотят пожить в смерти. В социальном масштабе этот психологический вывих реализуется как завороженность коммунистической утопией. Парадокс в том, что Платонов, увидевший гибель бытия, пришедшую с машиной, был в то же время энтузиаст и профессиональный знаток техники, инженер-электрик, закончивший Воронежский политехнический институт. Но художник в нем был сильнее инженера. В одной автобиографической записи Платонов говорит, что паровоз воспринимался им в контексте слов Маркса о революции как локомотиве истории. Из технического предмета делается метафора, сильнее символ, но символизм техники открывает перспективу смерти, небытия. «Большевики пустыни и весны» — так называлась книга одного советского поэта. У Платонова весны нет, одна пустыня. Большевики — это и есть пустыня. Тут нужно вспомнить, что, окончив институт, Платонов работал по землеустройству в Воронежской области. Она обезвоживалась, а с другой стороны заболачивалась, теряла пригодность, производительную, растительную силу. За время трехлетней работы Платонов вырыл 1094 водоема и осушил 2400 гектаров болот. осталось интересное свидетельство о тогдашнем Платонове в книге Виктора Шкловского «Третья фабрика». Он встретился с Платоновым во время какого-то агитационного перелета. Показывали мужикам современную технику. В записи Шкловского Платонов говорит: «При современном сельском перенаселении, при дешевизне рабочей силы, никакой двигатель не сравнится с деревенскими девками, не требующими амортизации». Вот эта взаимозаменяемость техники и девок – главная, если угодно, тема Платонова. В жизни на воронежских землестроительных работах девки заменяли технику, но в перспективе коммунистической утопии техника заменяла девок, уничтожала самую потребность в них. Техника, как фетиш большевизма, это так называемое покорение природы, то есть уничтожение производящей бытийной силы, женщины. Коммунизм – это мизогиния, женоненавистничество. В романе «Чевенгур», этом величайшем создании Платонова, один персонаж рассуждает.
Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее. Но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое. Для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгурии всякую женщину, лицо которой омрачено грустью, бедностью и старостью труда. Тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетенной массы, а, стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков.
Не знаешь, чем тут больше восхищаться – магией слов или глубиной взгляда, разглядевшего, хотя бы и в русском исполнении, смысл времени, истинную метафизику эпохи. То, что увидел Платонов, то, что позволило ему увидеть персональная идиосинкразия, относится отнюдь не только к строительству коммунизма в СССР. Это содержание нынешней исторической эпохи. Кто знает, может быть, ее дальнейшая, даже и не глобальная, а космическая перспектива. Вспомним современные сексуальные практики, или нынешние способы деторождения, или предполагаемые возможности клонирования. У Платонова есть повесть «Такыр», в которой некий человек водит свой народ по пустыне. Библейские ассоциации тут неизбежны – Моисей и Иудеи. Разница в том, что Моисей Иудеев из пустыни вывел в землю обетованную, а у Платонова земля обетованная и пустыня – одно и то же. Цель странствия в пустыне – пустыня. И, читая Платонова, невозможно не подумать, что, может быть, экологическая катастрофа – это и есть темная подпольная цель человечества. Когда на Западе увидят у Платонова эту тему, он станет мировым классиком.
Портрет русского европейца Андрея Платонова представил Борис Парамонов. В Берлине проходит 10-й по счету фестиваль новой музыки «Ультрашаг», «Ультразвук». С него вернулась полное впечатление Екатерина Петровская.
«Ультразвук» – так, наверное, можно было бы перевести на русский название этого фестиваля, ставшего уже традиционным. Он посвящен не только совсем новому и молодому, но и классикам новой музыки. «Ультразвук» – не столько закрытый фестиваль для профессионалов, сколько попытка дать возможность послушать трудную для восприятия музыку довольно широкой аудитории. Но открывался фестиваль совсем не классикой, а знаменитой берлинской группой «Rechenzentrum». Концерты, дискуссии, семинары и выставки проходили одновременно в Академии искусств, знаменитых Софиензеля, это зал, который помнит еще голос Розы Люксембург, в радиальных системах, новом культурном центре Берлина, а также в огромном зале РББ, радио Берлина и Бранденбурга. Это радио и транслировало вечерние концерты фестиваля для своей массовой аудитории в прямом эфире.
Фестиваль «Ультрашаль» не ставит себе целью конкурировать с крупными серьезными европейскими фестивалями. У нас просто совсем другая задача. Дело в том, что множество новых произведений, исполненных на других фестивалях, совершенно незаслуженно потом предается забвению, исчезает из исполнительского поля и концертной практики. Мы как раз стараемся поддержать второе и третье исполнение, то есть само вхождение новых произведений в исполнительскую практику и сознание публики. Повторные исполнения способствуют повышению его качества, а для слушателя – облегчению понимания этих произведений.
Сказал Райнер Пёльман, художественный руководитель фестиваля, в интервью радио РББ. В Европе существует практика всячески поддерживать премьерные исполнения произведений, но первые исполнения в сфере, где сами нормы еще не сложились, равносильно чистому эксперименту. Не только слушателям, но и самим исполнителям для понимания музыки нужны по крайней мере несколько концертов. Великий пианист Клаудио Аррао сказал однажды, что лишь где-то после 12-го исполнения он начинает серьезно относиться к своей интерпретации произведения. Что же говорить о простых смертных, исполняющих совсем новую музыку? Шутнику и визионеру, классику электронной музыки Карл-Хайнцу Штокхаузену, умершему несколько недель назад, фестиваль посвятил целый день. Штокхаузен – один из немногих представителей новой музыки, признанный поп-музыкантами. Группа «Битлз», к примеру, даже поместила его портрет на обложку одной из своих пластинок, как дань уважения к экспериментам метро. Для многих же пуристов новой музыки Штокхаузен, хоть и большой композитор, но частенько близкий к китчу. На фестивале будут исполнены его фортепианные опусы 50-х годов, а также целый ряд произведений, написанных незадолго до его смерти. Электронная студия Берлинского технического университета исполнит отрывок «Радость. 2 часа звучания» из произведения «24 часа одного дня», а также произведения «Космические пульсы» 2006-2007 годов. Этот подарок фестиваль готовил к 80-летию метро, а получилось, что этими вещами «Ультрашаль» почтил его память. Второй классик, представленный на фестивале, полузабытый итальянский композитор Джиачинто Шелси, умерший 20 лет назад. Райнер Пёльман поясняет.
Джиачинто Шелси был, видимо, одним из самых странных композиторов 20 века. Итальянский аристократ, страдающий припадками сплина. Он сочинял, импровизируя на фортепиано или экспериментируя с записями. Но после его смерти оказалось, что на него работали другие люди, которые транскрибировали его наброски и доводили их до состояния готовых произведений. Когда это обнаружилось, само существование композитора Шелси было поставлено под вопрос. Теперь, 20 лет спустя, это дело решенное. Мы и попытались собрать на фестивале противоречивый образ композитора воедино. Мы проводим симпозиум, устраиваем выставку, демонстрируем фильмы и несколько концертов, в частности, первые исполнения из римского архива Шелси.
Шелси пестовал роль денди и музыканта-любителя. Его музыка носит следы эксцентричного индивидуального пути. Индуистская философия, григорианский хорал, занятия йогой и шахматами складываются у Шелси в причудливое дыхание звуков. Херберт Брюн, третий кит фестиваля, композитор и музыковед, родившийся в Берлине, но известный скорее на своей второй родине, в Соединенных Штатах Америки. Брюн – один из пионеров электронной музыки. На фестивале не только исполняются его произведения разного времени, в Берлин выписали из Америки его учеников для воспоминаний, дискуссий и совместных разборов его произведений. Вот, к примеру, отрывок из его произведения «You Turn To» 1980 года. В фестивале еще примет участие знаменитый Берлинский симфонический оркестр, малая лаборатория электронной музыки, квартет QNG, квартет нового поколения. Часть фестивальной программы будет специально посвящена греческому авангарду и Янису Ксенакису. Его скрипичный концерт «Dogs Oak» будет исполнен в Германии впервые. А композитор и дирижер Матиас Пинчер придумал концерт для флейты, который потом анализировал в кругу молодежи, давая подуть всем и каждому.
Берлинский фестиваль «Ультрашаль» в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В Чехии недавно вышла книга историка Карла Пацнера «Чешские ученые и мигранты». Автор приводит 30 документальных историй знаменитых физиков, астрономов, экономистов, врачей, математиков, химиков, биологов, литературоведов и искусствоведов. Рассказывает Нелли Павлавского.
Карл Пацнер – личность в Чехии знаменитая. Он самый крупный специалист по истории чехословацкой коммунистической госбезопасности и шпионажа. Каждая его работа – это разоблачение преступлений коммунистического режима. Новая книга о чешских ученых, которые вынуждены были покинуть свою родину, отличается от предыдущих персонажей исследований Пацнера «Рыцарей плаща и кинжала» тем, что ее герои – люди, приносящие ощутимую пользу обществу, личности творческие и гуманистические. Мы расскажем об одной из них – о судьбе профессора-литературоведа Сергея Давыдова, специалиста по изучению творчества Набокова. Сергей Давыдов родился в Праге в семье российских эмигрантов. Его мать – дочь известного литературоведа Альфреда Бема, отец – потомок славного Дениса Давыдова, организатора партизанского движения в войне с Наполеоном, поэта, писателя и друга Пушкина. В мае 1945 года НКВД арестовало дедушку по материнской линии Альфреда Бема, который пропал без вести. Был арестован также отец Давыдова и беременная мать. Позже ее выпустили из тюрьмы, но депортировали из Праги в Словакию. Отец же исчез на много лет в сибирских лагерях. В книге «Чешские ученые-мигранты» профессор Давыдов, живущий с 1968 года на Западе, рассказал Карелу Пацнеру примечательную историю из своего детства.
В 1957 году директор школы в словацком городе Жилина сообщил нам, что здесь проездом остановится советская правительственная делегация во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым и Николаем Булганиным. По-русски тогда говорил только я, шестиклассник, который, с другой стороны, не имел права быть пионером, ибо был сыном арестованного белогвардейца. Директор школы сам принял меня в этот день в пионеры, и я получил задание выучить наизусть текст приветствия и купить в магазине пионерский галстук. 9 июля 1957 года на вокзальной площади в Жилине стояли на трибуне местные вожди. Под ними несколько тысяч встречающих изображали ликующие толпы. На трибуне я и еще одна девица в галстуке и с цветами в руках. «Кому ты дашь цветы?» – спросил я девочку. «Булганину, он красивее». Пионеры в белых рубашках с цветами в руках выстроились в линейку. Я произнес приветствие и направился к Хрущеву. Генеральный секретарь погладил меня по головке и спросил, «Где же ты так хорошо выучил русский язык, мальчик?» «Я русский», — ответил мальчик. «Русский? А что делает твой папа?» «Я не знаю. Вы его в 45-м арестовали? Я его никогда не видел». Хрущев смутился. «Я его не арестовывал». Хрущев начал меня подробно обо всем расспрашивать. Местные вожди онемели от страха. Потом глава мирового коммунизма меня спросил, «А что бы ты хотел больше всего, Сережа?» Я осмелел и сказал: «Найдите мне в России папу, Никита Сергеевич». Хрущев подозвал кого-то из своей свиты и сказал ему, чтобы он подробно меня расспросил обо всем, и потом пообещал: «Если он жив, ты с ним встретишься». Когда советская делегация снова садилась в вагон, то я, не раздумывая, вложил в руки Хрущева свои нейлоновые солнечные очки. Их можно было всячески гнуть в разные стороны, я их получил недавно в подарок и очень ими гордился. Через несколько недель я увидел журнал с фоторепортажем о пребывании Хрущева в ГДР. Хрущев, Булганин и Вильгельм Пик маршировали по Александерплацу. На носу у советского вождя были мои солнечные очки.
На этом история с поисками отца не закончилась. Через год, летом 1958 года, в Жилину приехали к Давыдовым сотрудники советского консульства и сказали ему, чтобы он готовился к поездке в Советский Союз, в пионерский лагерь «Артек» и к встрече с отцом. Вот что пишет об этом Карл Пацнер в книге «Чешские ученые-эмигранты».
В Прагу в советское посольство его отвез сам директор пионерского дома в Жилине. Принимавший его советский чиновник хотел видеть паспорт Сергея. «У меня никакого паспорта нет», — ответил мальчик. «Хорошо, как-нибудь это устроим», — принял решение дипломат. «Пионерский билет у тебя есть?» Билет был. Дипломат вырвал из него фотографию и спросил молодого посетителя: «Какого цвета паспорт ты хочешь? Выбирай». И показал ему две маленькие книжечки, одна зеленого, другая красного цвета. «Я выбрал зеленую», — вспоминает Давыдов. «Это был чехословацкий паспорт. Красная книжка была, по всей вероятности, советским паспортом». Потом его увезли в аэропорт и посадили в самолет. В Артеке его включили в отряд чехословацких детей. С ним подружились и русские дети, потому что быстро сообразили, что этот 13-летний чех находится на особом положении. Он может делать, что ему вздумается, и никто не смеет ему слова сказать. Менялись группы, приезжали новые дети, а Сережа все еще торчал в Артеке. Через несколько недель он написал Хрущеву открытку и поблагодарил за приглашение. «Москва прекрасна, в Артеке тоже хорошо, но где же мой папа?» Через две недели за мной приехал человек. «Я сразу узнал его по фотографиям, которые висели над моей детской кроватью», — вспоминает профессор. «Но вместо красавца я увидел сломленного мужчину, испуганного, стесняющегося, немощного. Я был разочарован. Никакой не романтический герой, каким я знал его по рассказам мамы и бабушки. Он увез меня из Артека. Я с ним провел месяц».
Отец был женат на женщине, с которой сидел в лагере. Это была простая украинка, осужденная за то, что была билетершей в кино при немцах. Там раз в неделю показывали немецкий фильм. Отец с женой и двумя дочерьми жил в Мелитополе. Сергей должен был поклясться ему, что никогда ничего не расскажет новым сестрам об эмигрантском прошлом отца и о ГУЛАГе. Отец сжег за собой все мосты. В 1968 году, завидев советских солдат на улицах, Сергей Давыдов не стал ждать продолжения семейной традиции и срочно выехал в Вену. Потом учился в Мюнхене, в Соединенных Штатах Америки, в Йеле. Работал на кафедрах славистики в Принстоне, в Беркли, в Вермонте. Сейчас Сергей Давыдов работает над книгой о Пушкине. Часто приезжает в Чехию и в Россию. Подобных судеб в книге Карла Пацнера еще 29.
Книга «Чешские ученые-эмигранты» в рассказе Нелли Павлавской. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь, главной датой которого в третьей декаде января традиционно является день рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Он появился на свет 27 января 1756 года. В пятницу в Зальцбурге, родном городе великого австрийца, открывается традиционная неделя Моцарта. В этом году в ней участвуют, среди прочих, Софья Губайдулина, Гидон Кремер, Марк Минковский, Веселина Казарова, Джон Марк Эйнсли. В знаменитом зале «Моцартеум» выступят одноименный оркестр под управлением Айвора Болтона, а также оркестры Кремерата Балтика, музыканты Лувра Гренобль и Венский филармонический оркестр. Программа этого года прежде всего сочетает произведения Моцарта с музыкой композиторов XX века – Губайдулиной, Вебера, Лютославского, Бартока. Из Зальцбурга легко совершить марш-бросок в Вену, и в эти дни это стоит сделать не только ради красот столицы Австрии. До 31 января там продолжается фестиваль музыки эпохи Средневековья и барокко, а в последний январский день состоится традиционный оперный бал. На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Его вел Андрей Шароградский. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».